Итак, мы вновь обратимся с вами к Слову Божьему, и я хотел бы начать наш разговор с вопроса. Вот Ветхий Завет, с какой целью он нам сейчас нужен? Что мы можем подчеркнуть из тех событий, которые происходили много веков назад? Для чего нам обращаться к нему, когда у нас есть Новый Завет? Да. Апостол Павел в послании к Римлянам в 15 главе, в 4 стихе, он говорит, что все, что написано было прежде, написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Все, что писано было прежде, написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Для апостола Павла Писаниями, которые он здесь упоминает в этом стихе, да, является именно ветхий, то, что мы сейчас называем Ветхим Заветом. Терпение и утешение из Писаний нам необходимо для сохранения надежды и веры. И вот сегодня я хотел бы поговорить с вами об одной из книг Ветхого Завета, книга, на которую, может быть, не так часто обращают внимание, не так часто ее исследуют, не так часто упоминают. Это книга «Есфирь». Кто читал эту книгу и помнит те события, которые в ней описаны? Помните? Помните, да? На самом деле, об этой книге, наверное, вы тоже знаете, существует различное мнение. Ну, в частности, например, Совет Раввинов в Иовнее, это в начале прошлого тысячелетия, собравшийся вот через 4 или 5 век, если я правильно помню, после Рождества Христа, он вообще исключил из канона Ветхого Завета, из канона священных писаний, книги притчи, Экклезиаста, Песни Песней и Есфирь. Почему? Потому что в них не упоминается напрямую имя Бога. И с тех пор, в общем-то, зачастую как бы к этим книгам тоже относятся, ну, с неким подозрением, в том числе и книги Есфирь. Мы сегодня постараемся увидеть и посмотреть, нужна ли эта книга нам, может ли она нам дать вот это самое терпение и утешение из Писания, о котором говорит апостол Павел. Ну и прежде чем мы будем непосредственно обращаться к этой книге, начнем с описания вообще вот исторического фона, на котором развивались события, описанные в этой книге. Время написания книги было радостным для иудеев, хотя, с другой стороны, оно было и трудным. Уже вышли указы персидских императоров, персидских царей Кира и Дария, которые разрешали иудеям возвратиться на родину и строить храм. Вы помните эти события, описанные в книге Есдры. Время рассеяния и вавилонского пленения подходило к концу. Бог обратился к своему народу и дал ему возможность вернуться на родину и начать все сначала. Более того, Бог через пророков призывает свой народ сделать это, возвращаться обратно. В книге пророка Захарии, мы можем, которая как раз примерно в это время была написана, мы можем прочитать в 2 главе 6 по 9 стих. «Эй, бегите из северной страны», то есть Вавилона, говорит Господь, «ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас», говорит Господь, «спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона». Ибо так говорит Господь Саваоф, «Для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня». То есть Бог призывает свой народ бежать из северной страны, бежать из Вавилона, уходить оттуда, воспользоваться той возможностью, которая ему предоставилась по Божьему провидению. Много ли иудеев и израильтян откликнулись на этот призыв Божий? Если мы прочитаем книгу Ездра, книгу Неемии, то мы увидим, что не так много, как хотелось бы. Что большая часть иудеев, большая часть израильтян так предпочли остаться уже как бы на их насиженных местах. Ведь прошло более 70 лет с того момента, как они были пленены, а многие были пленены еще раньше. И, конечно же, за это время уже прошло, можно сказать, почти два поколения. И люди освоились уже там, как бы обустроились, да? У них уже были свои дома, свои как бы, ну, насиженные места, как мы сейчас говорим. И такой призыв для народа Божия многих оставил равнодушными, не знаю, равнодушными или нет, но они не откликнулись на него, предпочтя остаться в Вавилоне, предпочтя не срываться с места, а как бы остаться с тем, что у них есть. И вот после Дария на Мидо-Персидский престол восходит еще один персидский царь, который нам хорошо известен из уроков истории, Ксеркс, Ксеркс Великий. И те, кто не внял предостережению и призыву Божьему, ожидало суровое испытание. И вот именно об этом времени и об этом испытании повествует книга Гесфи. Что же мы узнаем об этом царе, о Ксерксе Великом? В нашем переводе он назван Артаксерксом. В первой главе книги Исфирь описано его богатство, его сила, его власть и его величие. Он царствовал, здесь написано первый стих, над 127 областями, от Индии до Эфиопии. И в третий год царствования он сделал пир для всех князей своих, и для служащих при нем, и для главных начальников войска персидского и медийского, и для всех правителей областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение 180 дней, то есть пир длился полгода для всех вот этих вот мужей. И дальше следует описание, что на этом пиру было. Белые, бумажные, яхонтового цвета шерстяные ткани, прикрепленные весомыми и пурпуровыми шнурами, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложи были на помосте, устланном камнями зеленого цвета, и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки подаваемы были в золотых сосудах и сосудах разнообразных, ценой в 30 тысяч талантов. И вина царства было множество по богатству царя. Питье шло чинно, никто не принуждал, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делали по воле каждого. Вот, да, сосуды, в которых подавалось это вино, ценой 30 тысяч талантов. Да? Вы знаете, наверное, что талант – это сумма, эквивалентная цене примерно 40 килограммов золота. Вот один сосуд стоил такую сумму. Действительно, богатство было великое. Да мы из истории знаем, это, пожалуй, один из величайших был персидских царей. Нам он, может быть, больше известен по его попыткам завоевать Грецию. Да, вы, наверное, помните, вы по истории проходили, да, которая у него не удалась, но он там тоже собрал гигантскую армию, более миллиона человек, по свидетельству Геродота, историка греческого. И через свои корабли он сделал мост через пролив Босфор и перевел эту армию на ту сторону. Про 300 спартанцев, наверное, все помнят, да? Вот они как раз его армии сражали. Вот. То есть это был действительно великий правитель, великий царь, обладал великим богатством. Все у него как бы было с точки зрения стороннего человека хорошо. Но все ли было в порядке с его личной жизнью? С его семейной жизнью? Вот первая глава книги Исфирь как бы говорит нам о том, что нет, не все в порядке. И здесь в этой главе описывается история его разрыва с царицей Астинь, которую он призвал на, или Вашти, если правильно. У нас вот она названа Астинь, ее имя персидское Вашти. Вот. Он призвал ее на этот пир, да, для того, чтобы еще ей похвастаться. То есть он уже похвастался сосудами в 30 тысяч талантов ценой. Вот. Ему еще не доставало для этого, для полного удовлетворения, чтобы показать перед всеми, да, какое у него еще сокровище есть. Но Астинь отказалась прийти на этот пир, потому что понимала, что это приказание и вообще это желание, оно исходило от человека, который уже затуманил свой разум алкоголем. Вот мы сейчас как раз про алкоголь говорили, да, с детьми, какое он воздействие на людей оказывает. И здесь, в общем-то, произошло примерно то же самое. Вот. Но она отказалась подчиниться царю, и с одной стороны она поступила правильно, по-человечески, да? Но с другой стороны, советники Артаксеркса после того, как он пришел уже в себя, или еще на Перу, и потом, когда он пришел в себя, они ему сказали, что вот она ослушалась царского повеления, да, и если теперь это ты ее никак не накажешь, то в этом случае все жены, да, всех сановников будут как бы игнорировать своих мужей, да, и это, в общем, очень заразная тенденция, может распространиться на все царство, поэтому ты должен наказать ее, да, и Артаксеркс, еще не отошедший от, значит, опьянения своего, он принимает решение, да, что она должна, то есть он ей дает развод современным языком, говоря, да, и что ее достоинство царское должна принять другая. Как развивались события дальше? Ну, во второй главе мы можем прочитать о том, что был устроен конкурс на то, кто достоин занять место новой царицы в Артаксеркса, его первой жены. На самом деле жен у него было много, но это как бы первая его жена, та, которая действительно получает царское достоинство. Вот. И мы видим здесь появление Есфири, главной героини этой книги, и Мардохея. Во второй главе с 5 по 8 стих мы читаем, что «Был в Сузах, в городе престольном, один иудеян. Имя его Мардохей, сын Аира, сын Семея, сын Кисы из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными на Савифонию царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский. Он был воспитателем Гадаши, она же Есфири, дочери дяди его». То есть она ему кем приходилась, получается? Племянницей, да? «Так как не было у нее ни отца, племянницы или, по-моему, двоюродной сестрой, если правильно будет, да? Вот. Девица же была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее себе вместо дочери». Очевидно, разрыв в возрасте у них был все равно большой. Пусть даже они были двоюродными братом и сестрой, но разрыв в возрасте был большой. Он ее взял вместо дочери на воспитание. И когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гигая, тогда взята была Есфирь в царский дом под надзор Гигая, стража жен. И дальше мы знаем, как события развивались, да, вы помните, те, кто читал эту книгу, что выбор царя, несмотря на то, что выбор у него был огромный, но он пал именно на Есфирь, и она стала царицей его первой женой. Интересно, если мы будем читать вторую главу книги Есфирь, то мы увидим, что для того, чтобы дойти до Артаксеркса, она должна была пройти много разных ступеней. Да, она поступила там сначала под надзор стражи евнухов и так далее, и так далее. Но везде, куда бы она ни приходила, куда бы она ни поступала, да, она везде, как мы видим, неизменно находила благоволение у тех, с кем встречалась. Вот 9 стих. «И понравилось это девице глазам его», вот Гигай, страж жен царя, «понравилось это девице глазам его, и приобрела у него благоволение, и он поспешил выдать ей притирание, все назначенное на часть ее, и представить ей 7 девиц, достойных быть при ней из дома царства, и переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома». В 15 стихе мы считаем, что когда настало время Есфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, евнух царский, страж жен, и приобрела Есфирь расположение к себе в глазах всех, видевших ее. И в конце концов она приобретает расположение, как мы уже сказали, в глазах самого царя, да? И здесь написано, что полюбил царь Есфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицей на место Асти. То есть вот, куда бы она ни шла, ей сопутствовало вот это вот благоволение всех, кто с ней встречался. Как вы думаете, почему это было так? С одной стороны, да, разумеется, промысел Божий, да, который готовил ее к выполнению той миссии, которую она должна была впоследствии выполнить. Она про это не знала, но Господь знал наперед, что произойдет, и Он вел ее вот по этому пути, да, исполняя свой промысел. С одной стороны так, а с другой стороны. Вот мы прочитаем 20 стих 2 главы. Есфирь же все еще не сказывала о родстве своем, будучи царицей. То есть это уже после того, как царь сделал ее царицей. Есфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем. Почему? Как приказал ей Мардохей. А слово Мардохея Есфирь выполняла и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. О чем это говорит? Она стала царицей. Кто теперь, казалось бы, да, для нее был Мардохей, простой человек? Зачем ей нужно? Он уже не наблюдал за ней, да? Он уже не был как бы, ну, ее воспитателем, потому что она уже была в царском доме, она была царицей, она получила достоинство царское. Казалось бы, что ей было, да, казалось, да, до слова своего бывшего воспитателя? Но, как мы видим, она не забывает его слова, и она продолжает подчиняться, да, и делать так, как он ей говорит. О каком характере это говорит? Мы видим послушание, да, мы видим отсутствие гордыни, не вознеслось ее сердце, что я, мол, теперь сама по себе, да, я царица, я могу делать все, что хочу. Мы видим ее скромность даже тогда, когда Есфирь достигла царского достоинства. Вот этот характер, который у нее был, он тоже способствовал тому, что она приобретала расположение в глазах всех, кто встречался с ней. А скажите, вот эти две причины, о которых мы сказали. Промысел Божий, да, который ее продвигал по намеченному пути, и ее характер, они независимо друг от друга, или все-таки это вот связано как-то друг с другом? Действительно, для того, чтобы мы могли исполнить ту миссию, которую Бог на нас возложил, да, многое зависит от того, кто мы, как мы себя ведем, да, как мы относимся к людям, как мы относимся к Богу. Вот, если мы горды, непослушны, если сердце наше превозносится, тогда Господь сможет ли исполнить через нас то, что Он хочет через нас сделать? Тогда наше достоинство, как здесь вот в этой книге написано, правда, по-другому случаю, примет другой. А мы не сможем выполнить то, что Господь предназначил для нас. И наоборот, если наш характер подобен характеру Христа, то тогда Господь сможет легко исполнять через нас свою волю и свои планы. В дальнейшем, в конце 20 главы, 2 главы книги Есфирь, мы читаем историю, которая, казалось бы, ну, не имеет отношения к основной линии повествования, но эта история окажет очень большое влияние на события в последующем, мы это увидим. Здесь написано в 21-23 стихе, что в это время, как Мардохей сидел у ворот царских, два царских евнуха, Габафа и Фара, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Ахасвероша. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Есфири, а Есфирь сказала царю от имени Мардохея. Дело было исследовано и найдено верно, и их обоих повесили на дереве. И было вписано о благодеянии Мардохея в книгу дневных записей у царя. И все, на этом это, казалось бы, такое отступление от основной линии заканчивается. И дальше начинается следующая история, следующее событие. Первые стихи 3 главы. «После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадата Вавилонянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служившие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц пред Аманом, ибо так приказал царь. А Мардохей не кланялся и не падал ниц. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардохею, зачем ты приступаешь к повелению царское? И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. Почему Мардохей не падал ниц перед вторым после царя человеком? Хотя на это вышло повеление. Да, ну, вернее, про повеление тут ничего не написано, но все люди как бы поступали именно так, а Мардохей так не поступал. Во Второзаконии написано, Второзаконие 6 глава, 13 стих. И Иисус повторяет эту же мысль в Евангелии от Матфея, 4 глава, 10 стих, когда искушение было у него в пустыне. Да, там написано: Господу, Богу одному поклоняйся, и Ему одному служи. Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. То есть духовно мы должны поклоняться только Богу. Земным властям мы действительно должны быть послушны, но в пределах их полномочий. Но поклонение принадлежит только Богу. И Мардохей исполнял это повеление Божье. И мы помним еще случаи в Библии подобные, да, когда царь Навуходоносор уже задолго до этого, предложил поклониться троим еврейским юношам, тому истукану, которого он воздвиг, да, золотому истукану. Они также ответили, что мы этому истукану, который ты создал, не поклонимся, и повеление твое, царь, не исполним. Почему? Потому что у нас есть Бог, и мы одному Ему только поклоняемся, и Ему только служим. Если рассуждать по-человечески, имели ли Мардохей или вот эти вот трое юношей какую-либо надежду на успех здесь, какую-либо надежду на то, что у них все будет хорошо после такого их поведения? Нет, конечно. И трое этих юношей оказались потом в пищу, да? И Мардохей, может, Аман на него поначалу внимания не обращал, он, видимо, не смотрел на тех, кто там были рядом, но ему специально поставили в известность его, да? О том, что есть вот такой человек, который, когда все кланяются перед тобой, он перед тобой не кланяется. С одной стороны, чтобы этого человека устранить, да? С другой стороны, чтобы продемонстрировать свое верноподданническое отношение, да, и лояльность. Вот, то есть он об этом узнал точно так же. И это был второй человек после царя. А кто был такой Мардохей? Никакой надежды на успех не было. Так может быть, стоило для виду поклониться и тем, и другим? Для, ну, то есть внутри себя я остаюсь верным Богу, да? Я не принимаю ни истуканы этого, я не считаю Амана Богом. Но раз уж так сложились обстоятельства, что деваться мне некуда, что я в угол прижат, да? Может быть, можно один раз для виду поклониться и все? И тем самым снять всю, как бы, вот, ну, тяжесть обстоятельств, которые надо мной нависли. Чего в этом будет такого страшного? Как вы думаете? Лицемерие. Лицемерие с одной стороны, да. Но вот здесь вот, кстати, в отличие от случая с юношами, очень ясно показана причина, почему так делать было нельзя. В четвертом стихе, третья глава, четвертый стих. Говорится, по какой причине, одна из причин, по которой эти люди донесли Аману на Мардохея, смотрите, и как они говорили Мардохею каждый день, а он не слушал их, то они поднесли Аману. Для чего? Чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей. Ибо он сообщил им, что он иудеянин. Скажите, вот такую ситуацию, вот когда идете на компромисс с Богом, в небольшом совсем, никогда не попадали вот в такую вот ситуацию, в которую мог бы попасть Мардохей? Вы знаете, когда мы, наши друзья или наши недруги, неважно, настаивают на том, чтобы мы в субботу сделали что-то, да? Вышли на работу, поехали на похороны, или там еще куда-то мы поехали бы. И мы поддаемся, и мы думаем, ну ладно, ничего страшного, один раз можно. А то будет обида на всю жизнь, зачем мне это нужно? Или там меня уволят с работы, зачем мне это нужно? И мы едем туда. И что потом получается? Вы не попадали в эту ситуацию никогда? А потом, когда вы этим людям говорите о истине, о субботе, что они вам отвечают? Они говорят: ага, ты мне о субботе говоришь, а сам 2 года назад, когда я тебя пригласил, ты поехал в субботу, чтобы ты не вспомнил про свою заповедь, о которой ты мне сейчас говоришь. Вы знаете, я не знаю, было ли у вас такое или нет, но у меня это было точно. Я тогда был как бы поражен и даже обижен как-то, да, что это такое. Сами меня как бы подбили на это, да, а теперь же мне еще в глаза это и выкладывают, что я виноват. Но на самом деле так происходит. Потому что люди, когда как бы подбивают нас на нарушение заповеди Божьей, они в свою очередь, они еще смотрят на то, как мы на это реагируем. А если мы поддаемся на это, они потом будет время припомнят нам это. Как раз тогда, когда мы будем им говорить об истине. Они скажут, да, истине ты нас учишь, а сам какой. Но я помню, как ты тогда поступил. И будет там горько и обидно, но сказать мы ничего не сможем. И здесь мы видим то же самое. То есть они донесли Аману не просто, не только, как я вот вначале сказал, для того, чтобы там лояльность свою продемонстрировать, но они донесли еще посмотреть на, как Мордекай поступит, чтобы потом, соответственно, это обратить либо за него, либо против него. Это же происходит и в нашей жизни. Вы знаете, проверка нашей веры, она начинается с мелочей. И если мы не верны в малом, то мы не будем верны и в большом, и не будем верны самым главным. Верный в малом, как говорит Иисус Христос, верен во многом. Да, неверный в малом, не верен и во многом. Наша вся жизнь, она из мелочей состоит. Если мы не обращаем на них внимания, считаем их недостойными нашего как бы, ну, времени, да, и мы не думаем над тем, что мы делаем в этих мелочах, ну мало ли что. Вот, то на самом деле, в конце концов, мы придем к тому, что и в большом мы окажемся отступниками от истины от Бога. Об этом надо помнить. Ну и Аман, узнав о том, что вот есть такой человек, который не поклоняется ему, не падает ниц перед ним, он, конечно же, разозлился, возмутился, да, характер его, соответственно, очень мало был похож на характер Есфири, как мы видим, да. Даже один человек, который не проявил, как он считал к нему, почтительности и лояльности, он должен был умереть. Но, как говорит здесь Слово Божие, мало ему было того, чтобы одного Мордекая наказанию предать. Да, он задумал, что еще сделать. Он считал, что он настолько великий, что ему, так сказать, мстить одному человеку, это слишком мало. Да, уж если он мстит, так надо мстить размахом, достойным своего величия. Да, и он решил уничтожить весь народ, из которого вышел Мордекай, то есть всех иудеев вообще. И показалось, как здесь написано, ему ничтожным наложить руку на одного Мордекая. Но как сказали ему, из какого народа Мордекай, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мордекая. Почему Аман не ограничивался Мордекаем, а задумал положить руку на, наложить руку свою на весь народ израильский. С одной стороны, да, мы сказали уже, это гордыня и злобность самого Амана, да? Такая причина, которая лежит на поверхности. А если глубже копнуть? Кто источник всякой гордыни и злобности? Сатана. А сатана чего хотел? Уничтожить избранный народ, но даже не это было главное. А что было главное в замысле сатаны? Из избранного народа должен был произойти Мессия. И для сатаны уничтожение избранного народа, это было уничтожением Иисуса Христа. К чему он как раз стремился. Поэтому он прикладывает все усилия для того, чтобы уничтожить народ Божий. Для того, чтобы не пришел Спаситель, для того, чтобы не появился Мессия. Ну и, как уже было сказано, действительно, третьей причиной были и сами иудеи, да, которые не... Большинство иудеев, как мы уже сказали, отказались внять Божьему призыву возвращаться на родину. И Бог допустил эту смертельную опасность с целью побудить их раскаяться и обратиться к Нему, довериться Ему. И мы знаем, да, что и в нашей жизни иногда, когда мы непослушны Богу, Бог допускает испытаний, которые нам кажутся очень тяжелыми, очень трудными. Но допускаются они в нашей жизни для чего? Бог, апостол Павел, посланник евреям, сравнивает Бога с отцом, да, и говорит, что Бог, если наказывает нас, да, то Он поступает с нами как? Как с сынами, да, как отец с сынами, чтобы И всякое наказание для нас вначале кажется не радостью, но печалью. Да? Но потом, когда мы понимаем, когда проходит время, мы понимаем, для чего это было сделано, оно доставляет нам мирный плод праведности. Достигло ли это Божье средство цели? Народ, который как бы вот уже освоился в Вавилоне, встряхнуло ли это его? Побудило ли это его обратиться к Богу еще с большей силой? Да, мы читаем это в 4 главе, что когда 3 стих. Равно как и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя, я забыл сказать о том, что Аман свой этот замысел он почти осуществил, да, он пошел к царю, он дал ему, соответственно, казну взятку определенную, помимо всего прочего, уж не знаю, зачем Артаксерксу нужны были еще какие-то деньги, но, может быть, не в этом самое главное дело. Главное в том, что царь согласился с этой просьбой Амана, да, и был издан указ о том, чтобы в определенный день истребить всех иудеев во всем царстве. Этот указ был скреплен царской печатью, так что уже ничто не могло его отменить. То есть, казалось бы, Аман достиг полной победы и полного удовлетворения. Осталось только за малым дело привести это все в исполнение. И когда Мардокей узнал все, что делалось, разодрал одежду свою и возложил на себя бретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким. Равный во всякой области и вместе, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плащ, и вопль, бретище и пепел служили постелью для многих. То есть все иудеи, как один, перед лицом этой смертельной опасности, у них ничего другого не оставалось уже, да? У них не было надежды на какие-то человеческие силы, на какое-то вмешательство человеческое. У них осталась только одна надежда на то, что вмешается Господь, что Он разрешит эту ситуацию. И они обращаются к Нему в посте, в ретище и петле, и в плаще, и в вопле. И что происходит? Кто является Божьим средством спасения для народа? Да. Царица Исфирь. Легко ли ей это было? По нашему пониманию, ну что, войти жене к мужу, да, и рассказать, как бы, и решить эту проблему, да? Но это по нашему пониманию. А в то время и с теми порядками, которые там были, это было очень нелегко. Мы можем об этом прочитать в той же 4 главе, когда Мардокей приходит к Исфире и говорит ей, что вот не для сего ли случая ты достигла достоинства царства. Бог тебя не для сего ли случая, не для этой ли миссии готовил и вел. Исфир ему отвечает, что если я приду к царю без его вызова, да, то что произойдет? Я буду предан смерти, если он не протянет ко мне скипетр, да, свой, то тогда я должна буду по закону медийскому и персидскому быть предана смерти. И что интересно, он не звал меня уже, к себе не вызывал, 30 дней, как мы читаем здесь. Это 11 стих, что все служащие при царе и народе, 4 глава книги Исфирь, 11 стих, все служащие при царе и народе в областях царской знают, что всякому и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звона к царю вот уже 30 дней. То есть, с человеческой точки зрения, опять-таки, если мы будем рассуждать, глядя на свой опыт, на обстоятельства и так далее, что из фильма можно было сделать? И нужно в таких обстоятельствах. Ее бы коснулось это истребление, она царица, вряд ли бы это ее коснулось. Для нее это не было угрозой, так по-человечески рассуждать. Но для нее была другая угроза, совершенно реальная. Если она войдет к царю, то, скорее всего, 30 дней он ее уже не звал, значит, она ему как бы не... знал этот разговор, ну, в это время, да, и вполне возможно, что он обречет ее на смерть. Это для него было гораздо реальнее сейчас, в этой ситуации. Но вот здесь мы видим на самом деле веру. И веру Мордехая, и веру Эстери. И сказал Мордехай в ответ Эстери: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время», вот как бы по-человечески, что можно было добавить? Что бы вы добавили? Дальше бы как продолжили эту фразу? Ну, что, ну нет, что вряд ли бы Мордехай сказал: «Если ты промолчишь, то спасешься». Да? Как бы он сказал? По-нашему. «Если ты промолчишь в это время, то тогда весь народ погибнет, и кровь этого народа будет лежать на твоей голове, да, ты будешь виновен». Так бы мы сказали, наверное, да? Как Мордехай говорит, интересно. «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царства». То есть он, Мордехай, не сомневается нисколько в том, что свобода и избавление для иудеев придут. Несмотря на все, на весь ужас положения, в котором оказался народ иудейский по прихоти одного человека, и, как мы уже сказали, по козням другого существа. Несмотря на весь этот ужас, Мордехай не сомневается в Боге. Он верит, что Господь найдет избавление. И что даже если Эстер сейчас откажется, если даже она предпочтет сохранить как бы свое спокойствие ценой гибели народа, то все равно Господь усмотрит другой путь, благодаря которому народ Божий будет избавлен. Как удивительная вера на самом деле этого человека. Но мы знаем, да, дальше, что Эстер не предпочла отсиживаться в царском чертоге, да, но она вошла к царю, и удивительно, что царь, как только увидел ее, как мы читаем, простер этот жезл, да, и принял ее. И более того, там не просто принял ее, но в пятой главе, уже мы в пятой главе книги Эстер переходим, мы читаем здесь, что на третий день Эстер оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома пред домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. И когда царь увидел царицу Эстер, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его. И простер царь Эстер золотой скипетр, который был в руке его. И подошла Эстер и коснулась конца скипетра. И сказал ей царь: «Что тебе, царица Эстер, какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». Интересно, случайно это все? То 30 дней он ее не звал, не нужна она была, а тут она появилась без его, так сказать, вызова, и он ей сразу полцарства предлагает. Согласитесь, что это не случайно. Господь дал расположение сердца царя, и он принял царицу Эстер, выслушал ее. И дальше, мы уже, времени у нас не так много, чтобы вы эту книгу знаете, но на одну историю я все-таки хочу обратить внимание, на то, что произошло с Аманом. Помните вы, да? Показательная очень история. Когда он приходит к Артаксерксу, да, для, совершенно верно, для Мордехая у него была уже приготовлена виселица высотой 40 локтей, чтобы как можно выше его повесить, и все видели, что с ним произойдет. Произойдет с тем, кто смеет не поклоняться ему. Вот. И он приходит к царю, да, для чего? Ну, вернее, по-другому вопрос я, наверное, поставлю. Немножко по-другому скажу. Перед тем, как Аман идет к царю. Царь, что с ним происходит? Царем. Ночью, написано, сон убегает от него, да, он не может заснуть. И для того, чтобы как-то занять свое время, он начинает читать записи. И находит вот эту вот запись, которая была сделана тогда, когда Мордехай раскрыл заговор против царя, да, и фактически благодаря Мордехаю царь остался жив. И он думает, как бы наградить этого человека за то, что он сделал. Интересно, почему он только сейчас находит эти записи? Бог ведет так, да? С одной стороны. Но с другой стороны, мог ли Мордехай нарушить это Божье видение событий? Вот представьте себе, если бы Мордехай был такой же, как Аман, и желал бы славы для себя, что бы он сделал? Обязательно, он бы не стал бы ждать столько времени, пока царь сам там найдет эти записи. Он бы наверняка постарался через Вифилии, у него, в принципе, были доступ к царю, как он мог бы нести до царя информацию, да? Наверное, он постарался бы возвеличить себя здесь, как бы, и показать, как он заботится о царе. Но он этого не сделал. Он ничего не предпринимает для того, чтобы как-то прославить себя или показать на свои заслуги. И вот этого помогает в самый нужный момент, когда царь сам обнаруживает эти записи, когда он видит, что он обязан жизнью этому человеку. И он придумывает, как бы наградить этого человека утром, да? И в это время к нему входит Аман, и царь спрашивает его, что можно сделать тому человеку, которого царь хочет отличить особой почестью, да? Аман думает, что это ему, наверное, да? И он придумывает все, что нужно сделать, да? А потом ему как вот ушат воды на голову, да? Правильно царь говорит, действительно так, иди. Найди Мордехая иудеянина, он у ворот сидит, посади его на коня, да, одень его в это одеяние, и проведи по всему, значит, двору и говори, вот что делает царь тем, кого он хочет отличить особой почестью. И Аман, который пришел просить царя смерти Мордехая, вынужден после этого что делать? Посадить его на коня и вести в поводу этого коня перед всеми людьми. Вы представляете, какое свидетельство это было для этих людей? Ведь они же знали, они специально сказали Аману посмотреть устоять ли Мордехай в слове своем, да? И когда они видят, что произошло, они думали, что теперь, наверное, Мордехаю конец настал, да? И вроде бы все события подтверждают это, но в конце они видят, что тот Аман, который намеревался убить Мордехая, который намеревался убить весь его народ, вынужден вести его в поводу и прославлять его перед всеми ними. Какое свидетельство действительно для людей было о силе Божьей. Вот. И когда мы знаем, что с той виселицей, да, которую Аман соорудил для Мордехая, после того, как Есфирь открыла царю истинный замысел до этого человека, в конце концов этот Аман оказался сам повешенным на этой виселице. Помните, как не рой другому яму, потому что сам можешь упасть на нее. В книге притчи это записано, и так оно и произошло здесь, в этом случае. Какие же уроки мы можем извлечь из всего этого? На самом деле мы много уроков видели уже, но я хотел бы остановить наше внимание на самом главном. Во-первых, вера, доверие и упование на Бога никогда не оказываются постыжными. С человеческой точки зрения у Мордехая не было никаких шансов выйти победителем в этой ситуации. Да? Он был простым человеком, а противостоял второму человеку в государстве, как можно было бы сказать, вот так, глядя со стороны. И его, конечно же, ждала смерть. Без всяких сомнений, как можно было бы сказать по-человечески. Но мы видим, что этот человек остался верен Богу до конца. И его вера и упование, они не остались постыжными. В конце концов, тот, кто пытался его убить, сам же воздал ему почести, не желая того. И в конце концов оказался повешенным так, как он собирался повесить Мордехая. Второй урок, на который я хотел бы обратить внимание, который очень важен для нас сегодня. Когда мы попадаем в трудные ситуации и просим у Бога избавления, да, вот случается что-то с нами, встает перед нами выбор, быть верным закону Божьему или же нарушить закон Божий для того, чтобы избежать каких-то страшных, как нам кажется, последствий. Что нам делать в этом случае? Как нам поступать? Ну, мы скажем, да, конечно, надо оставаться верным закону Божьему, да. На самом деле это слова. Важно, как, что за этими словами стоит действительно. Вы знаете, я по своему опыту знаю, по опыту многих других людей, что когда мы попадаем в трудные ситуации, когда мы обращаемся к Богу за избавлением, мы прежде чем обратиться к Богу за избавлением, должны решить для себя, останемся ли мы ему верными или нет. Вот заметьте, как говорил Мардохей, да, когда народ Божий попал в эту безвыходную, казалось бы, ситуацию, он нисколько не сомневается в том, что Бог силен вывести этот народ, и его, и народ из этой ситуации. Он говорит, что если ты не сделаешь этого, то свобода и избавление придут иудеям из другого места. То есть этот человек, независимо от всех обстоятельств, решил для себя оставаться верным Богу. И вот это первое, что мы должны сделать. Когда возникает вопрос субботы, когда возникает вопрос честности или нечестности, а сейчас они очень часто возникают у нас, да, взятку кому-то дать, заплатить кому-то за то, чтобы там продвинулось что-то, в субботу ли выйти на работу или не выйти на работу. Масса таких вопросов. И вы знаете, прежде всего, прежде чем обращаться к Богу, мы должны для себя принять решение. Я остаюсь верным Богу. Потому что мы иногда действуем как? Мы обращаемся к Богу, да? И мне говорили некоторые, с кем я вот так вот беседовал, братья и сестры, они говорили, ну я же молилась Богу, я же молился Богу, я просил Его о помощи, но ничего не изменилось, Он мне не помог, что мне оставалось делать? Понимаете? То есть мы как бы обращаемся к Богу, но при этом оставляем для себя возможность ретироваться. Мы говорим, Господи, помоги мне, но я хочу увидеть, как ты мне поможешь до того, как это произойдет. Вот если ты мне поможешь, да, вот если перед субботой, в пятницу мне там отменят эту работу, или там экзамен, или что-то еще, вот тогда я тебя буду славить. Но если ничего не происходит, что ж мне остается, да, я тогда буду идти на экзамен, идти на работу там, или взятку давать. Вот это подход в корне неверный. Вряд ли мы можем рассчитывать на что-то от Бога в этом случае. Потому что прежде всего, прежде чем обращаться к Нему, я еще раз повторю, мы должны сами для себя решить, остаемся мы Ему верными или нет. И если мы внутри себя это не решаем, мало толку будет во всем остальном. Это второй урок. Вы знаете, мы действительно, мы очень часто проигрываем битвы, духовные битвы, на этом поле великой борьбы, даже не вступив в эти битвы, даже не вступая в них. Мы уже заранее рисуем себе картину, как нам будет плохо, и глядя на эту картину, хотя ничего еще не произошло, мы уже говорим, все, этого мне не нужно, я лучше отступлюсь и сдамся. И так часто мы падаем, даже не вступив в сражение. Поэтому для нас очень важно, когда это происходит с нами, прежде всего, самое первое сделать, это решить для себя, верен я Богу или нет, остаюсь я верным или нет. Как те юноши, да, они не ставили Богу условия, вот если Бог спасет нас от огненной печи, тогда мы будем Ему верными, да? Но они как сказали? Даже если и не будет того царя, да, даже если он и не избавит нас от этой печи, то знай, что мы все равно не будем кланяться своему истукану. Они заранее приняли для себя решение. Они сделали этот выбор. Уже не важно было, спасет или не спасет, избавит или не избавит. Вот это вот очень важно для нас. И, наконец, третий урок, о котором я не могу не сказать, потому что это очень важно для нас именно сегодня. Вы знаете, что те события, которые происходили с народом Божьим тогда, они ведь повторятся и сейчас. Что мы читаем в этой книге? Мы читаем, что народ Божий оказывается на волоске от гибели, да? Что мы сказали, что Аман, да, но за Аманом стоял сатана, пытается уничтожить народ Божий. И казалось бы, он преуспевает в этом, то есть уже все решено. Это ничего вам не напоминает? Да, это то, что будет в последнее время. Потому что в конце времени произойдет то же самое. Народ Божий опять окажется на волоске от гибели. Благодаря чему? Что произойдет, вы помните, да? Выйдет указ о воскресном дне. И в конечном итоге все те, кто откажется подчиниться этому указу, они будут признаны врагами всего человечества, не просто государства какого-то, а всего человечества. И в конце концов, приговорены к смерти. Вот точно так же, как и с Есфирью. И это будет суровое испытание для народа Божьего. И в тот момент, когда это произойдет, так важны будут для нас важность твердости, упования на Бога в отстаивании принципов Его закона. Особенно вот, в то время это будет четвертый заповедь. И, вы знаете, мы можем всегда рассчитывать на то, что вот этот пример, который дан нам в книге Есфирин, он верен и для нас будет. То есть пример Мордехая, который не оказался постыженным в своем уповании, он важен, он верен будет и в нашем случае. Если мы будем тверды в отстаивании принципов закона Божьего, и особенно четвертой заповеди этого закона, то мы не останемся постыженными. Дух пророчества пишет в книге «Пророки и цари», что сегодня, как и в дни Мордехая и Есфирин, Господь защитит свой народ и свою истину. Он силен сделать это, и Он сделает это. Но мы со своей стороны должны принять твердое решение быть верными Ему. И опять же возникает вопрос, а как сейчас? Вот мы говорим, что все начинается с мелочей, да? И мы, может быть, думаем о том, что когда вот выйдет указ о воскресном дне, тогда я буду верен Богу, и тогда я встану на Его сторону твердо, да, и буду соблюдать субботний день, несмотря ни на что. Но нам надо задать вопрос, а как сегодня у меня дело с этим обстоит? А сегодня я верен Богу? Сегодня я соблюдаю Его четвертую заповедь так, как Господь этого хочет? Если я не делаю этого сегодня, если я отступаю сегодня, если я иду на поблажки, на уступки сегодня, говоря, что ну это мелочи, вот когда будет действительно крупное, тогда я уже буду верен Богу точно. Но верны в малом, и во многом верен, а не верны в малом, не верены во многом. Нам об этом стоит задуматься. Если мы сегодня не верны, то вряд ли мы будем верны и тогда. А вы знаете, мы в прошлую субботу вечером как раз говорили об этом. Если для вас указ о воскресном мне кажется чем-то еще далеким и делом следующего поколения там или еще позаследующего поколения, то вы очень ошибаетесь. Потому что сейчас такие уже силы задействованы в том, чтобы этот указ провести, который, ну, то есть это пока все тайно проводится, но силы, которые задействованы очень могущественно. В США, ну, те документы в прошлую субботу, кто был вечером, они помнят это, наверное, кто не был, я скажу, что уже идут консультации Ватикана с представителями других церквей по поводу того, в частности, что именно пренебрежение Днем Господним, под которым они подразумевают воскресенье, и вызывает все те проблемы, которые мы сейчас видим, что именно пренебрежение Днем Господним вызвало этот финансовый кризис, который мы сейчас видим. И другие кризисы будут вызывать. И что единственным путем является законодательное укрепление статуса Дня Господнего. О чем это речь? И в этих процессах участвует, я думаю, что для многих из вас эти фамилии знакомы, и бывший вице-президент Альберт Гор, и нынешний спикер Палата представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая является преданной католичкой. Эти лица уже как бы вовлечены в этот процесс. Уже на самых верхах он идет, и совсем немного осталось. Поэтому так важно для нас сейчас задуматься над тем, насколько я сейчас верен Богу. Потому что потом об этом будет уже поздно думать. Мы обратимся к Господу в молитве.